Продолжаем обсуждение главных новостей к этой минуте. Напоминаю, телефон прямого эфира. Друзья, всегда можете подключиться к нашей беседе. Звоните по номеру +7 495 95 95 91 2. Также можно написать нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8 968 766 3311 или воспользоваться мобильным приложением или сайтом «Радио Спутник». Со мной на прямой связи президент фонда основания Алексей Янпилогов. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна, добрый день.
Добрый день. Почему решили вам позвонить? Вот ваше мнение хочется услышать по поводу следующей новости. В Киеве задумались над производством ядерного топлива, которое якобы сможет заменить российское. Вот реализовать проект планируют за 3 года. Производством займется Энергоатом совместно с американской компанией Westinghouse Electric. Давайте сначала проговорим ядерное топливо. Это то топливо, которое идет из реакторов. Я правильно понимаю, насколько оно опасно, безопасно? Потому что, мне кажется, вот про газ, про нефть мы говорим с вами часто, а вот про ядерное топливо не очень. Мне кажется, важно проговорить этот момент.
Ну, скорее, не из реакторов оно идет в реакторы.
В реакторы.
Где происходит цепная реакция с выделением тепла, которое потом мы преобразовываем в электричество. Но нужно понять, что такое из себя представляет ядерное топливо. Это 2 компонента. Первый – это, собственно, обогащенный уран, так называемые твелы, тепловыделяющие элементы. Это такие таблеточки небольшого достаточно размера, цилиндрики, в которых содержится оксид урана. И второй компонент ядерного топлива – это сборка, так называемая ТВС, тепловыделяющая сборка. Это обычно циркониевые или нержавеющие трубы, которые специальным образом увязаны в пакет. Соответственно, вот когда мы говорим о украинском вот этих планах производства ядерного топлива, нужно понимать, что у Украины нет технологии, нет оборудования для производства обогащенного урана.
Ну так поэтому технология. Они к американцам, видимо, хотят обратиться?
Да,
или вообще это их идея?
Да, проблема в том, что у американцев тоже этой технологии нет. И американцы используют обогатительные мощности европейские и российские. Причем Россия контролирует порядка 40% мировых мощностей по обогащению. И, соответственно, ну это добрая воля Российской Федерации и коммерческий интерес продавать или не продавать эти мощности обогащения для того, чтобы кто-то выходил на те рынки, на которых Росатом продает свои тепловыделяющие сборки со своим обогащенным ураном. И поэтому здесь, конечно, Украина, она идет по крайне тонкому льду, потому что, во-первых, ну никто эти технологии ей не даст, и американцы здесь не помогут, потому что у них у самих этих газовых центрифуг нет. А во-вторых, фактически они подписываются под весьма такой черной работой. Первое – это добывать уран у себя на территории, но это делают такие страны, например, как Малавия, Намибия, ну, то есть масса африканских стран.
Ну, то есть давайте проговорим, что все-таки есть определенная, я так понимаю, угроза и опасность для окружающей среды в этой ситуации, да? То есть это...
Здесь надо смотреть на ту декларацию по планам, которая была озвучена Украиной. Просто есть такой тип реакторов ВР-440, который... Это первое поколение реакторов, так называемые фукусимские реакторы, которые устанавливались еще в 70-х годах Советским Союзом, и их достаточно много. Они, например, работают и на самой Украине, на Ровенской станции, и в Финляндии, например, также в Венгрии. Ну, то есть их сейчас уже собираются менять, но до сих пор монопольным поставщиком ядерного топлива для них был Росатом. И он эти реакторы знает, он эти реакторы сам, ну, в общем-то, его структуры проектировали, эксплуатировали, а у украинской стороны никакой документации толковой по этим реакторам нет. Но они декларируют то, что они сейчас собираются производить для них топливо. Это, конечно, очень опасная такая декларация, потому что это будет фактически контрафактное топливо, и риски никто на себя не возьмет о том, что оно корректно работает в этих старых реакторах.
Ну вот, а учитывая, сколько нюансов вы проговорили, в том числе, что у Киева и у Вашингтона нету вот технологий для производства ядерного топлива, мы вообще, может быть, тогда скажем, что эта идея не очень реализуема?
Ну, фактически да, но, как показывает практика, в частности, вот заход Вестингауза на украинский рынок, который произошел вопреки всем этим вот ограничениям, вопреки здравому смыслу, когда украинская сторона несколько раз допускала достаточно серьезные аварии на атомных станциях в связи с использованием американского топлива, когда простаивали блоки, буквально на коленке все это наживую отрабатывалась технология на протяжении фактически последнего десятилетия. Ну, можно себе представить, что сейчас ряд европейских стран, например, та же самая Чехия, Финляндия или Болгария, которые объявили фактически об очень своей недружественной позиции по отношению к Российской Федерации, они будут заинтересованы исключительно, подчеркиваю, из политических мотивов поддержать такую
инициативу. Они уже об этом сказали, да, что мы поддерживаем по поводу вот этого топлива, причем там еще Финляндия и Словакия. Вот мы Болгарию, Чехию с вами назвали, да, то есть вот уже плюс 4 страны об этом говорят.
Да, но фактически сейчас взвешенную позицию о том, что сотрудничество с Росатомом будет сохранено при любых обстоятельствах, сохранила только Венгрия, потому что там четко проговорено, что Росатом, во-первых, будет полностью сопровождать старые реакторы АЭС ПАКШ венгерской, и второй он построит АЭС ПАКШ-2 на новых технологиях. А вот все оставшиеся страны, которые получали еще в советское время советские ядерные технологии, которые сейчас сопровождают Росатом, они фактически уходят сейчас от сотрудничества с Российской Федерацией, ну и очень серьезно поднимают риски, потому что, еще раз подчеркиваю, это реакторы первого поколения. Они уже не обладают, точнее, никогда не обладали теми системами безопасности, которые возникли позже, с учетом Чернобыльской катастрофы, с учетом Фукусимы. То есть их пытались довести до современных стандартов безопасности, но это не всегда возможно. И по большому счету эти реакторы уже на пределе своего физического срока эксплуатации, поэтому, конечно, уход на какое-то несертифицированное топливо, которое будут производить американцы и украинцы, это крайне опасно, особенно для такого поколения, первого поколения ядерных реакторов.
Но я так понимаю, что помимо того, что Россия просто-напросто, естественно, не будет давать технологии по производству в целом, она ничего сделать, да, как-то противостоять вот этой идее не может. Но давайте с другой стороны даже посмотрим. Ведь цель данной задумки – это как раз-таки замена российского топлива. Вот в этой ситуации на Россию-то в целом будет как-то отражаться на экономику, на бюджет?
Ну, нужно сказать, что сейчас у Росатома гораздо более интересная и масштабная программа строительства АЭС третьего поколения, это реакторами ВР-1200, ВР-ТОИ, которая в основном идет в странах Африки и Юго-Восточной Азии. Здесь можно упомянуть и Индию, и Бангладеш, и Китай, и Египет, и ЮАР. То есть вот тот старый рынок, который был унаследован еще со времен Советского Союза в Восточной Европе, да и украинский рынок, он фактически сам по себе уходит в прошлое. Ну, за исключением, как вот я упомянул, позиции Венгрии, которая продолжает сотрудничество. И потеря этих клиентов, ну да, она, конечно, чувствительна, но в целом рост тот, который идет в других регионах, он с лихвой перекрывает возможные потери от восточноевропейского рынка ядерного топлива.
А давайте именно с этой позиции тогда, да, то есть вот с этого вопроса посмотрим на грядущий визит китайского лидера в Россию. 20-22 марта он приедет. Да. Как думаете, непосредственно эту тему тоже будут в переговорах затрагивать?
Безусловно, потому что у китайской стороны возникла масса проблем с адаптацией американских и французских технологий реакторов третьего поколения. Это реакторы АП-1000, это, кстати, производство Вестингаус Тошиба, и ЕПР-1600, это производство французской компании Арева Арама. И сейчас вот те площадки, которые были зарезервированы за американскими и французскими атомщиками, их еще в прошлом году передали Росатому. То есть Росатом сейчас будет строить реакторы там, где их собирались строить французы и американцы. То есть качество американских и французских реакторов третьего поколения оказалось неудовлетворительным для китайской стороны. Поэтому я думаю, что однозначно будет затронут вопрос сотрудничества в атомной отрасли. Ну и второй момент, который я уже упоминал. Россия сейчас обладает фактически олигополией, то есть контролирует большую часть рынка разделение изотопов в мире. Поэтому я думаю, что у Китая будет интерес как по созданию своей собственной промышленности, которая пока недостаточно, учитывая те колоссальные темпы роста китайской ядерной энергетики, так и загрузка российских обогатительных мощностей, пока Китай будет создавать свои собственные, потому что это дело не одного года и, пожалуй, скорее десятилетий.
Дождемся следующей недели, чтобы узнать детали, какие в итоге документы между Пекином и Москвой будут подписаны. Алексей Евгеньевич, спасибо большое за ответы на мои вопросы. Президент фонда основания Алексей Анпилогов был на прямой связи со студией «Радио Спутник».